«Ясно», — сказал я и полез за козырями. Момент спустя я уже вышел на связь, искал. Несколько минут назад я почувствовал, что нужен тебе, папа. «Да, я насчет камня. Он у тебя или нет?» «Да, я только что с ним закончил».
«Закончил?»
«Закончил его использовать».
«Как же ты использовал его?»
«С твоих слов я понял, что если пропустить сквозь него чье-нибудь сознание, это дает некоторую защиту от образа. И задумался, вдруг это сработает и для идеально синтезированного существа вроде меня».
«Хорошее выражение. Идеально синтезированное. Где ты его откопал?»
«Сформулировал сам, пока искал наиболее точное определение».
«Сдается мне, он тебя не впустит».
«Уже впустил».
«О, и ты что, его прошел?»
«Именно».
«И как он повлиял на тебя?»
«Трудно оценить. Изменилось мое восприятие. Что бы это ни было, трудно объяснить такие тонкости».
«Здорово. Теперь ты можешь пропускать свое сознание через камень с некоторого расстояния?»
«Да.
Когда вся эта суета рассосется, я тебя заново оттестирую.
Мне самому интересно, в чем я изменился.
Ну а сейчас камень нужен здесь.
Я мигом».
Воздух передо мной всколыхнулся. Колесо призрак возникло в виде серебряного кольца, в центре которого находился камень правосудия. Я сложил ладони чашечкой, принял самоцветы и передал Дворкину, который даже не взглянул в мою сторону. Я посмотрел вниз на коралл и тут же отвернулся. Лучше б мне такого не видеть. Я вернулся к призраку.
«Где Найда?» — спросил я.
«Точно не знаю», — отвечал он. Когда я забрал у нее камень, она попросила оставить ее там же, возле хрустальной пещеры.
Что она делала?
Плакала.
Почему?
Думаю, потому что оба ее жизненных предназначения пошли прахом. Ей было велено беречь тебя, если по какому-нибудь невероятному совпадению не удастся завладеть самоцветом. Если бы это произошло, она тут же освобождалась бы от первого заклятия. И вот это случилось, а я лишил ее камня. Теперь ее не держит ни то, ни другое.
Ей бы радоваться. Она не по своей охоте взяла эти обязательства. Теперь она вольна вернуться к тому, чему уж там предаются беспечные демоны за краем.
Не совсем так, папа.
То есть...
Она, кажется, застряла в этом теле. Бросить его, как предыдущий, она не может, вероятно, потому что первоначальной владелицы уже нет.
Хм. А почему бы ей не избавиться от тела?
Я это и посоветовал, но она сомневается в исходе. Вроде бы вместе с телом она убьет и себя. Видимо, придется ей оставаться как есть.
Она так и бродит в окрестностях пещеры?
Нет, она не потеряла силы, присущие Тиига, что отчасти делает ее волшебным существом. Наверное, пока я в пещере экспериментировал с камнем, она просто убрела куда-то в тень.
Почему в пещере?
Самое место, чтобы сделать что-нибудь тайком, разве нет?
Ага. А как же удалось добраться до тебя с помощью козыря?
Тогда я уже закончил эксперимент и покинул пещеру. Когда ты позвал меня, я на самом деле был занят тем, что искал Тиига.
Думаю, тебе стоит еще ее поискать.
Почему?
Потому что я с давних пор в большом долгу перед ней, даже если она занималась мной по указке моей матери.
Конечно. Не знаю только, получится ли. Выследить волшебное создание не так-то легко, другое дело — смертные существа.
Как бы там ни было, попробуй. Хотелось бы знать, куда она отправилась, и нельзя ли что-нибудь сделать для нее. Может, и твои новые способности как-то пригодятся.
Увидим, — сказал он и исчез.
Я задумался. Как примет новости Оркус? Одна дочь ранена, другая одержима демоном и бродит где-то в тени.
Я подошел к Мендеру и оперся на спинку его кресла. Тот протянул левую руку и похлопал меня по плечу.
«Не думаю, что в теневом мире ты научился вправлять кости, а?»
«Боюсь, что нет», — ответил я.
«Жаль. Придется мне ждать своей очереди.
Можно куда-нибудь козырнуть тебя? Пусть там как следует о тебе позаботиться», — предложил я.
«Нет», — отвечал он. «Я хочу досмотреть спектакль до конца».
Пока он говорил, я заметил, что Рэндом оживленно беседует по козырю. Виала стояла рядом, как бы заслоняя его от пролома в стене и от непрошенных гостей оттуда. Дворкин склонился над Корал, за его спиной я не видел, что он там делает.
«Мендер», — сказал я,
— «ты знал, что Тигу приставила ко мне мать?»
«Да», — отвечал он.
«Она мне объяснила, едва ты вышел из комнаты. Заклятие не позволяло ей говорить при тебе».
«Она должна была только защищать меня или еще и шпионить за мной?»
«До этого разговор не дошел. Но, похоже, твоя мать опасалась не зря. Ты был в опасности».
«Думаешь, Дара знала про Ясру и Люка?»
Мендер пожал было плечами, но тут же скривился от боли.
«Наверняка не скажу. Допустим, знала. Тогда ты спросишь... Откуда? Этого я тоже не знаю. Так что давай не будем».
«Давай».
Закончив разговаривать, Рэндом закрыл козырь. Потом он обернулся и некоторое время, не отрываясь, смотрел на Виалу. Вид у него был такой, словно, собравшись что-то сказать, он подумал получше и посмотрел в сторону. Поискал глазами меня. Тут я услышал, как стонет Корл, и, поднимаясь, отвел глаза.
«Погоди, Мерлин», — сказал Рэндом, — «не убегай».
Я встретил его взгляд. Трудно сказать, был ли он гневным или просто любопытным. Нахмуренные брови и сузившиеся глаза могли означать что угодно.
«Сэр», — сказал я.
Он подошел, взял меня за локоть и развернул спиной к кровати, уводя к двери в соседнюю комнату.
«Виала, я ненадолго воспользуюсь твоей мастерской», — сказал он.
«Конечно», — отозвалась она.
Он впустил меня и затворил двери. На полу лежал разбитый бюст Джерарда. Рабочую площадку в дальнем конце мастерской занимало многоногое морское животное, каких я никогда не видел, весьма вероятно, ее новая работа. Неожиданно Рэндом повернулся ко мне, обшаривая глазами мое лицо.
«Ты следишь за событиями в Кашве и Бегме?»
«Более или менее», — ответил я. «Вчера вечером Билл вкратце ввел меня в курс дела. Риньоры и прочее».
«А он сказал тебе, что мы намерены включить Кашву в золотой круг и признать ее права на Риньор?»
«Мне не понравилось, как он это спросил.
К тому же не хотелось впутывать Билла в неприятности. Похоже, когда мы разговаривали, эти планы были еще засекречены». Я ответил.
«Боюсь, всех подробностей я не помню».
«Ладно, это, собственно, то, что я предполагал сделать», — сказал Рэндом. «Мы редко даем такие гарантии одной стране-союзнице в ущерб другой. Но Арканс, герцог Шетбурн, вроде как припер нас к стенке. Он, как глава государства, лучше отвечал нашим целям, и теперь, когда мы избавились от этой рыжей стервы, я уже готовил ему путь на трон. Он понимал, что может меня растрясти, поскольку идет на риск, принимая трон после двух династических смен. Поэтому попросил Риньор. Я согласился».
«Понятно», — сказал я.
«Кроме одного, какое отношение это имеет ко мне?»
Он повернул голову, изучая меня левым глазом.